Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовкана, второе послание Петра. Нечестие лжеучителей.
Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Вторую главу мы будем сегодня рассматривать стихи с 10 по 22. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. В предыдущих стихах Петр говорил о неизбежности наказания беззаконников. А в 10 стихе словами «наипаче тех» он указывает на особых нечестивцев, которым тем более не избежать суда Божьего. И сегодня мы будем говорить с вами о 7 проявлениях крайнего нечестия лжеучителей. Несомненно, эти проявления характерны для наиболее злых, наиболее коварных, наиболее наглых и бессовестных врагов церкви. Причем эти враги находятся внутри видимой церкви. Они не приходят извне, а находятся внутри. Обратите внимание, в 13 стихе сказано, что они пиршествуют, участвуют в вечерях любви со святыми церкви. То есть мы будем говорить об опасности, которая угрожает изнутри. Духовное здоровье, рост каждого из нас в освящении, здоровье церкви. Все это напрямую зависит от нашей способности выявлять таких нечестивцев, чтобы не следовать за ними и ни в коем случае самим не иметь каких-то черт, характерных для таковых обманщиков. Можно сказать, что сегодня мы будем говорить о таких проявлениях нечестия, которые помогают понять суть истинного христианства. Возможно, это вас удивит. Но то, о чем здесь пишет Петр, это признаки истинно верующего только с точностью да наоборот. Это признаки истинных пастырей только с точностью да наоборот. Это христианство, перевернутое с ног на голову. Это антихристианство. И когда понимаешь, каким христианство не должно быть, тогда лучше можно понять, каким оно должно являться. Итак, будем учиться вместе с апостолом Петром выявлять качества, которых не должно быть у христиан, выявлять проявление нечестия лжеучителей. Первое проявление нечестия лжеучителей, о котором мы сегодня поговорим – распущенность. Стих 10а. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Фраза «вслед скверных похотей плоти» указывает на грех содомитов. Она аналогична записанному в 7 стихе послания Иуды, где говорится об осуждении Содома и Гоморры. Это кажется невероятным. Как люди, находящиеся в видимой церкви, могут настолько развратиться? Могут потерять всякий стыд, стать такими аморальными, испорченными, распутными? С точки зрения нравственности, это люди, потерявшие любые запреты и ограничения. Это, как бы сегодня сказали, люди, живущие без тормозов, без нравственных и моральных тормозов. И важно понимать, что такие люди находились в церкви, находятся они сегодня в современных церквах, и они поступают очень нечестиво, они живут в невероятной распущенности, в развращении, и при этом они же как-то себя оправдывают. У них есть богословие самооправдания. Я всегда об этом говорю. Когда человек, находясь в видимой церкви, начинает поступать нечестиво, увлекается аморальным видео, испытывает влечение к людям, которым ему запрещено испытывать влечение, или даже пытается удовлетворить это влечение, он выдумывает свое собственное богословие, которое успокаивает его душу и говорит: «Все нормально». Так жить можно. Вот в этом грехе жить можно. Но, может, всем нельзя, а тебе можно. Или можно тем, кто находится в таком состоянии и в таких условиях, как ты. И вот лжеучители, обличаемые Петром, они также оправдывали себя. Ну, как они себя оправдывали? У них была определенная идеология, определенное богословие. Скорее всего, какой-то элемент раннего гностицизма присутствовал в их системе мировоззрения, а ранний гностицизм утверждает, что все материальное, в отличие от духовного, порочно. Значит, плоть порочна. Поэтому можно спокойно вот предаваться греху. В плоти можно делать все, что угодно, с уверенностью, что на мою душу, на мой дух это никак не повлияет. Что бы я ни делал в плоти, на мое духовное состояние и взаимоотношения с Богом, это не влияет. Плоть – это плоть, она грешна. В грешном мире мы живем. Поэтому плотью можно грешить, а душой можно любить Бога. Учения о благодати таковые используют просто как возможность грешить и грешить еще больше. Обычно с благодатью поступают так. Если Христос покрывает своей любовью и своим прощением все грехи человека, значит, чем я больше грешу, тем больше я привлекаю благодати, которая покрывает мои грехи. Получается хорошо, как сказано в 3 главе послания к Римлянам, Римлянам 3:8. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» То есть, чем больше я грешу, тем больше я даю возможность благодати проявить себя, и слава Божия торжествует. Вот такая ужасная идеология. В параллельном месте Священного Писания, Иуды 4 глава, об этом заблуждении сказано следующее. «Обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Когда крайние нечестивцы слышат о прощении грехов через Иисуса Христа, они делают только один вывод. Теперь можно спокойно жить в грехе, будучи уверенным, что прощающая благодать все покроет. Если Бог прощает грехи, значит, можно спокойно грешить. Вот такое ложное богословие, вот такое ложное самооправдание. И Петр описывает людей, предающихся грехам, и при этом оправдывающих себя. Это просто люди, которые делают все, что хотят. Живут, исполняя желания плоти. Они руководствуются чувствами, вожделениями. Никакого самоконтроля, никакой самодисциплины. Вижу, хочу, беру. Не могу взять, занимаю, устраняю конкурентов, преодолеваю преграды. Вся жизнь проходит в погоне за страстными желаниями, которые никогда не заканчиваются. Благочестивые люди сдержаны, дисциплинированы, посвящены делу Господню. Они руководствуются долгом, заповедями Писания, а не плотскими чувствами. У нечестивцев все наоборот. Они горят в огне своих неуемных желаний и даже сгорая, не могут остановиться и взять себя в руки. Это крайняя степень распущенности. Вот антихристианство, оно такое. Бесконтрольное, страстное, прикрывающее порочную жизнь разговорами о благодати и бесконечной Божьей любви. Второе проявление нечестия лжеучителей – дерзость. Представьте, что это были за люди. Они жили распущенно и при этом еще были наглыми и дерзкими. Стих 10b, 11. «Презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы превосходят их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Под начальствами, греческое «куриотетес» происходит от греческого «куриос», означающее «господь», «господин», следует понимать высшие власти, в первую очередь Господа Иисуса Христа. «Презирают». Переведенное так слово происходит от катафронео, означающего «пренебрегать», «презирать». Нечестивцы, находящиеся в видимой церкви, имеют такую общую черту. Они презрительно относятся к необходимости подчиняться власти, господству Христа. Они вообще свысока смотрят на верующих, которые стремятся на деле исполнять заповеди Сына Божьего. Они называют их зомби, фанатиками, считают их наивными, примитивными и крайне недалекими. Дерзки в греческом тексте толматес означает дерзкий, бесстыдный, упрямый. Это безумный, сумасшедший человек, дерзнувший злословить Бога. Своевольный в греческом аутадес означает своевольный, высокомерный. Этим словом описывали крайнего эгоиста, который настолько сосредоточен на себе и своих желаниях, что совершенно не думает о нуждах и чувствах окружающих. И не страшаться злословить высших. Блосфемео – злословить, насмехаться, хулить. Высших, греческое «доксос», этим словом обозначали обладающих славой, властью от Бога, чаще всего ангелов. Лжеучители настолько были дерзкими, настолько отрицали любое проявление власти над собой, что бросали вызов власти Бога и власти ангелов, существ, которые значительно превосходят по своей силе и мудрости человека. В древних еврейских рукописях содержится упоминание о людях, которые проклинают сатану, бесов, ругают небесные объекты, звезды. Стоит заметить, что в наши дни, кстати, многие харизматические лидеры любят проклинать сатану, оскорблять бесов, связывать их, приказывать им. Также в различных христианских конфессиях перед крещением или во время крещения необходимо сначала проклясть дьявола, а потом отречься от всех его дел. В 11 стихе апостол Петр поясняет, почему такое поведение для христиан недопустимо, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. В отличие от самих лжеучителей, ангелы, которые намного сильнее их и могущественнее, не позволяют себе злословить сатану и бесов. В параллельном отрывке Нового Завета Иуда, сводный брат Иисуса Христа, разъясняет эту истину при помощи следующей иллюстрации, Иуда 9. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Михаил – это единственный архангел, упоминаемый в Библии. Он является самым высшим из всех ангелов. Самый мудрый, самый сильный, самый влиятельный. Он является также защитником Израиля, о чем повествует книга Даниила. И согласно иудейской традиции, основанной на книге Успения Моисея, не вошедшей в канон Библии, архангел Михаил был послан для захоронения тела Моисея. Напомню, согласно книге Второзакония, Моисей был похоронен на горе Нева в Мааве, в месте, неизвестном для людей. Второзаконие 34, 5, 6. Сатана стал спорить с архангелом Михаилом, желая получить тело Моисея в свое распоряжение. В ответ на это Михаил не проклял сатану, не связал его, а лишь произнес в очень сдержанной манере: «Да запретит тебе Господь». Мы не знаем, зачем дьяволу потребовалось тело Моисея. Возможно, он хотел сделать его объектом ложного поклонения в Израиле. Ну, например, так как в наши дни поклоняются телу Ленина или Мао Цзэдуна в их мавзолеях. Но как бы то ни было, ясно одно. Даже архангел, высший из всех ангелов, не злословил сатану. А люди слабые, смертные, многократно уступающие Михаилу и в силе, и в славе, позволяют себе злословить высших, высшие власти. Это признак невероятной дерзости, наглости и самоуверенности. Бунтарский дух, непокорность, противление любому начальству, злословие президента, правительства, церковного руководства, главы семейства – вот что отличает крайних нечестивцев. По этому признаку их легко выявить. Ну, представьте себе, человек пришел на церковное собрание и сел там, где посчитал удобным для себя. Его вежливо просят пересесть, потому что он занял место, предназначенное для инвалидов и пожилых людей. На это гость ответил отказом, сказал: «Где сидел, там и буду сидеть». Через несколько минут к нему подходят диаконы и вежливо говорят: «Мы уполномочены руководством нашей общины на то, чтобы обеспечивать порядок в церковном здании. Пожалуйста, не сочтите за труд. Пересядьте на любое другое удобное для вас место». Его ответ был грубым и невероятно дерзким: «Да плевать я хотел на вас и на ваше руководство». Вот так нечестивцы относятся ко всем установленным Богом властям. Поймите, сатана и падшие ангелы изначально получили силу, власть и знания от Бога. И сегодня они действуют лишь настолько, насколько им позволяет Господь. Поэтому, не соглашаясь с их злой деятельностью, нам следует проявлять уважение к тому могуществу и высокому положению по сравнению с человеком, которые им принадлежат. Если даже нечестивые ангелы из-за своего высокого положения достойны определенного уважения, то что ж говорить за земные власти, которые не так нечестивы, как бесы? И этот принцип уважения и повиновения применим к любой человеческой власти. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Римлянам 13:1. Если какой-либо человек обладает властными полномочиями, это происходит не потому, что он купил место депутата. Это происходит не потому, что на выборах нечестно посчитали. Это все вторичные причины. В первую очередь это происходит потому, что эту власть ему дал кто? Который правит всем – ангелами, бесами и даже нечестивыми. И с этим нельзя не считаться. И только по этой причине к нему следует обращаться с уважением. Чиновники, главы семейств и даже церковные лидеры могут ошибаться и согрешать. И в этом нам не стоит их поддерживать. Но относиться с уважением к их положению мы обязаны и подчиняться во всем, что не противоречит Библии, должны. Дерзость насмешки по отношению к представителям властей, установленным Богом, представителям властей, занимающих высокое положение в ангельском мире, в духовном мире и на земле. Вот что отличает крайних нечестивцев. Давайте исследовать свое сердце. Нет ли у нас каких-то черт и качеств подобного рода? Третье проявление нечестия лжеучителей – ограниченность, стих 12. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Ограниченность лжеучителей, распущенных, дерзких нечестивцев, имеет два проявления. Первое проявление – они ограничены своей греховной природой, стих 12а. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление. В древности различные авторы сравнивали глупых и недалеких людей с животными. Причем считалось, что некоторые животные появились на свет исключительно для того, чтобы на них охотились и затем употребляли в пищу. Именно с такими животными Петр сравнивает нечестивцев. Они, как бессловесные животные, водимые природой. Алога, бессловесные, происходит от алогос, бессмысленные, неразумные, иррациональные, нелогичные, нет логики. Фусика, природой, происходит от фусикос, естественный, принадлежащий природе. В данном контексте речь идет о существах, которые движимы лишь инстинктами. Это указание на полное отсутствие стремления к чему-то высокому, вечному, ценному в глазах Бога. Весь смысл их существования, послушайте внимательно, иногда эта проблема проявляется в церкви очень ярко. Весь смысл их существования сводится лишь к удовлетворению физических нужд и греховных желаний. Отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, такие люди говорят или думают про себя. Жить в свое удовольствие, оставить после себя потомков и, по возможности, обеспечить их всем необходимым. Именно так и живут дикие звери. Размножаются, выкармливают детенышей, находят себе пропитание и умирают. И не более того. Мысли о Боге, о расширении влияния царства их вообще не занимают. Как животные руководствуются неосознаваемыми врожденными инстинктами, так и нечестивцы руководствуются страстями, желаниями плоти. Они не видят никакой необходимости в том, чтобы пытаться осмыслить свое существование на земле с позиции вечности, задуматься о своем предназначении согласно Божьему замыслу. К сожалению, жизнь многих наших современников подобна жизни диких зверей. В их существовании не больше смысла, чем в существовании какого-либо животного. Они строят дома, но и птицы вьют гнезда. Они работают ради удовлетворения своих потребностей, но и волки охотятся. Они стараются обеспечить детей, но и медведица вскармливает своих детенышей. Все это нужно делать, друзья, но если в этом и есть ваш смысл жизни, это большая трагедия, это признак неверующего человека. В послании Филиппийцам 3:19 Павел обличает таковых. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Это не значит, что христиане не должны мыслить о земном. Мы должны жить мудро, управляя всеми земными делами, которые Господь нас поручил. Но если только этим ограничена наша жизнь, если этим заняты вы больше всего, если в этом смысл вашего существования, это трагедия. Если вы ничем большим не живете, это признак нечестивого сердца. Как говорит один человек, моя жизнь очень однообразна. Работаю, зарабатываю, трачу, ем, сплю. И так повторяется изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Какая глупая, пустая жизнь. Трагедия происходит, когда такой животный образ жизни проникает в церковь. Несчастные ограниченные люди, рожденные на уловление и истребление. В Ростовской области располагается несколько охотничьих хозяйств, где охотятся и на кабана, и на оленя, и на лося. Судьба этих животных очень проста. Они рождаются, их откармливают, прикармливают. Для чего? Чтобы они стали трофеем охотника. Все так просто, так примитивно. Такова судьба и всех нечестивцев, отвергающих истинную веру в Иисуса Христа. Они пришли на эту землю лишь для того, чтобы есть, пить, размножаться и умереть. Жить ради славы Божьей. Оставить значимый след в деле созидания церкви. Все это бесконечно далеко от их забот и совершенно не входит в сферу их интересов. Почему же люди, существа, сотворенные по образу Божьему, уподобляются животным? Потому что ограничены рамками своей мертвой, невозрожденной природы. Как физически мертвый не способен видеть свет солнца и слышать пение птиц, так и духовный мертвец не способен увидеть что-либо большее, чем земное, тленное и проходящее. Вот первое проявление ограниченности нечестивцев, их невозрожденная природа. Второе проявление их ограниченности – они ограничены своим греховным невежеством, 12b. Злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Невежественный человек пытается судить о том, в чем совершенно некомпетентен. Как говорил известный писатель-сатирик, давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одной картины. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел. Вот так поступают нечестивцы. Они ругают то, что не понимают. Они оценивают замыслы Господа, деятельность ангелов и служение Божьих людей. Строят из себя знатоков Библии, экспертов в духовных вопросах, не разбираясь в основных библейских принципах. Не имея представления о бесконечно мудрых, предвечных замыслах Бога, о непростом устройстве духовного мира, ничего не понимая в кропотливой ежедневной работе по созиданию церкви, они критикуют всех от Бога до представителей власти и церковных лидеров, претендуют на способность лучше всех управлять и государством, и церковью, однако при этом не способны управлять даже самими собой. Они не могут контролировать свои страсти, похоти. Они не могут даже контролировать себя в гневе. В своем растлении, греховном богохульстве, насмешках, злословии над установленной Богом системой власти они истребятся, то есть будут уничтожены. Как метко подметил комментатор Нового Завета Уильям Макдональд, они выбрали скотскую жизнь и умрут так же. Однако, в отличие от животных, их ждет не просто физическое исчезновение, их ждет вечная погибель. Если в своем существовании, друзья, человек уподобляется животному, заботящемуся лишь об удовлетворении своих биологических потребностей, это трагедия. Если он не стремится всей душой угождать Богу, внести свой вклад в дело расширения Евангелия Царства, это признак нечестивого, неверующего сердца. Признак ограниченного человека, человека ограниченного своей невозрожденной природой и греховным невежеством. Такие люди не поддаются церковному обучению, ибо невежа уже составил свое мнение по всем вопросам. Четвертое проявление нечестия лжеучителей – развращение, стих 13, 14а. Они получают возмездие за беззаконие, ибо полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Давайте рассмотрим каждую фразу этого отрывка. Они получают возмездие за беззаконие. Это указание на неизменный закон воздаяния. Лжеучители непременно будут наказаны в расплату за тот вред, который они причинили другим. Ибо они видят удовольствие во вседневной роскоши. Греческий текст здесь говорит о кутежах в дневное время. Вообще пьянство и разврат ночью считались нормой для многих язычников. Но такое поведение днем воспринималось как особое нечестие даже для них. Эти люди, находящиеся в церкви, поступали хуже язычников. Срамники и осквернители. Срамники от греческого «спилос» – уродливое пятно, клеймо. Осквернители от греческого «момос» – порочность. Христос умер ради церкви, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. А эти нечестивцы пытаются опорочить церковь. На теле церкви они словно уродливые пятна. Представьте себе красивую невесту, у которой на лице уродливое пятно. Вот такую картину рисует нам Писание. Эти враги дела Господнего, они словно уродливые пятна на теле церкви. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Как известно, в первой церкви часто устраивались совместные обеды или ужины, а затем совершалась вечеря Господня. И вот, маскируясь под истинных христиан, лжеучители вкушали пищу с верующими, как свои. Греческое слово, переведенное как «пиршество», указывает на обильное питание, объедение во время совместного празднования. То есть эти лжеучители, эти нечестивцы, они приходили на церковные обеды, на церковные собрания, и они очень плотно питались. Важно подчеркнуть, что нечестивцы не любят изучение Слова Божьего, но любят церковные обеды, поездки и общение. Здесь они словно оживают и ведут себя активно, оставаясь безразличными к библейскому ученичеству. Сидя за одним столом с христианами, они флиртуют, плетут интриги, позволяют себе пошлые шутки, побуждают к непокорности, подталкивают враждовать против церковных или мирских властей. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Более точный перевод – в глазах у них только блудницы. Или, можно сказать шире, распутные женщины. Они настолько развратились, что мысли о возможной прелюбодейной связи вспыхивают в их разуме всегда при одном только виде женщины. Их взоры постоянно заняты поиском объекта для аморальных греховных отношений. Они прельщают неутвержденные души. Неутвержденные, переведенное так слово, происходит от греческого «астеректос», означающего «нетвердый», «нестабильный». Это люди, не имеющие твердой веры и дисциплины. Лжеучителям удается поймать таковых на свою наживку, и за ними следуют только вот такие неутвержденные, слабые, ненаученные, недисциплинированные, пассивные в благочестии, познании Господа и сознательном служении, но активные на церковных обедах и свадебных пирах. Вот их стиль поведения в церкви. Наполненные аморальными мыслями, особенно в век телевидения, интернета, когда многие люди попали в зависимость от порнографии, эти нечестивцы, словно страшное клеймо на теле церкви. Они мешают ее развитию тем, что обольщают слабых и отталкивают от Христа неверующих. Вот такая ошеломляющая картина здесь перед нами представлена Петром. Это антиверующие, антихристиане, это антихристианство, антипастыри. Давайте продолжим. Нам нужно видеть эту картину сразу за один раз. Пятое проявление нечестия лжеучителей – сребролюбие. Стих 14b, 16. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Сердце их приучено. Переведенное так слово происходит от греческого «гумнадзо». означающего «тренировать тело». Буквальное значение «упражняться обнаженным». Ну, именно так выступали атлеты в те времена. Известное нам слово «гимнастика» как раз происходит от этого греческого слова. Как спортсмены усердно тренируются, готовятся к соревнованиям, так и вот эти нечестивцы, они тренировали свое сердце, тренировали и не натренировали. В грехе, в любостяжании они стали ненасытными, распущенными. Слово, переведенное как «любостяжание», означает «стяжательство», «жадность». Это «сыны проклятия», выражение, известное в иудаизме и означающее «неизбежность вечных мук ада». Петр словно ужасается, восклицает в возмущении от столь антиевангельского образа жизни. В своей алчности эти нечестивцы уподобились пророку Валааму, вошедшему в историю Израиля как человек, который учил народ грешить. В книге «Числа», 22 глава, 24, описывается, как Валаак, царь Моавитский, предлагал пророку Валааму крупное вознаграждение за то, чтобы он проклял Израиль. Несколько раз пророк отказывался, но, видимо, из-за большой любви к деньгам готов был проклясть, если бы Бог не остановил его через ослицу, заговорившую человеческим голосом. Получается, что лжепророки, распространяющие свои заблуждения, даже хуже бессловесных животных. Ибо в руках Господних бессловесная ослица передала послание Божье. Позднее Валаам все же станет склонять народ Господен к идолопоклонству через рекомендацию, совет заключать совместные браки между евреями и язычниками. Мы знаем, что Валаам был убит израильтянами вместе с 5 царями мадиамскими, когда народ Божий совершал свой суд над врагами. Толкователь Писания Ленский отмечает по этому поводу: «Валаам – пугающий пример пророка, которому Бог сказал, чего не надо делать, которому Бог чинил препятствия на пути к греху, позволив даже бессловесной ослице заговорить с ним, но который, несмотря ни на что, питал тайную любовь к тому, что можно урвать от неправедности, и потому погиб». Сребролюбие отличает нечестивцев, погружает их в бедствие и пагубу, бесконечные долги, проблемы и губит их. 6 проявление нечестия лжеучителей – обман, стих 17-19. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Здесь Петр рисует перед нами картину надежды и обмана, обманутых надежд. Представьте себе 17 стих. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы. Представьте себе путника, бредущего по жаркой пустыне. Он изнывает от жажды. Вдруг впереди он видит небольшой оазис, видит колодец. Его сердце начинает биться чаще. От радости он надеется напиться, получить спасение от палящего солнца. Однако, подойдя к колодцу, путник с горечью обнаружил, что колодец пуст. Вот такую картину рисует здесь Петр перед своими читателями. Представьте себе земледельца, вложившего немало сил в посев пшеницы. Но из-за отсутствия дождей он рискует потерять все свои труды, остаться без урожая. И вдруг на горизонте появляются облака, дающие надежду на столь необходимый дождь. Однако неожиданно поднявшийся ветер уносит их прочь. Вот так выглядят нечестивцы. В наши дни много таковых. Они могут выглядеть очень сановито, располагающе к себе, выглядеть очень многообещающе, как такие духовные, религиозные, праведные. Люди верят им, идут за ними, ожидают, что их духовные нужды будут удовлетворены, что они напитают их сердца Словом Божьим. Но ничего такого не происходит. Я иногда думаю о некоторых служителях. Действительно, выглядели очень духовно, как очень религиозные люди в правильных одеждах, с Библией под мышками. Но вспоминаешь то, чему они учили, много слов, а Писания нет. Вот это как раз и есть те облака без дождя, источники без воды. Вроде бы источник, вроде бы колодец, а воды нет. Вроде бы облако, а дождя нет. Вроде бы служитель, вроде бы пастор, вроде бы учитель, а назидание, учение нет. 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». Хуперонка надутая, сверхобъемная, неестественно раздутая. Слово, переведенное как пустословие, означает что-то суетное, не имеющее значения. Лжеучитель говорит что-то объемное, суетное, такое сверхраздутое, но значения нет. Сути библейской нет. Разъяснения Писания нет. Они могут быть очень красноречивы и многословны. Иногда слушаешь какого-то учителя, такого странного, где-то по телевидению или в интернете, вроде что-то говорит, вроде много говорит, вроде красиво говорит. А где же разъяснение текста? А разъяснения нет. Вот это же и есть тот обман, о котором предупреждает Петр. Все эти разговоры лишены разъяснения Слова Божьего. А мы знаем, что и спасение, и рост в освящении только от Слова. Своими пустыми речами лжеучители увлекают людей за собой, уловляют в плотские похоти и разврат. Интересно, что лжепастыри часто находятся в прелюбодейной связи с женщинами из своих общин. И вот этими вот своими пустыми разговорами они как-то убеждают этих женщин в том, что в этих отношениях нет ничего плохого. Это удивительно. Нет ничего неправильного. И люди, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, казалось бы, они начали, только начали новую жизнь, пришли в церковь, они верят этим обманщикам и следуют за ними. 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Устав от беспокойств, тревог, греховной зависимости, люди, как им кажется, приходят к Богу, а на самом деле попадают под влияние лжепастырей. Последние обещают им свободу, решение накопившихся жизненных проблем. Однако свободу дать они не могут, потому что они сами рабы греха. Их свобода – это свобода от исполнения Писания. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Побежденный грехом – раб греха. Он не может никому дать освобождение от этого греха. Все обещания, которыми нечестивцы обольщают людей, это обман. И последнее, седьмое проявление нечестия лжеучителей – неисправимость. Стих 20-22. Они неисправимы. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Какое-то время лжеучители и их последователи выглядели очень убедительно, как истинные христиане. Они услышали евангельское учение, познали какие-то истины, получили познание Господа нашего Иисуса Христа. И казалось, они начали новую жизнь, избегнув скверн мира, то есть оставили явные яркие грехи. Они перестали пить, блудить, перестали сквернословить, кто-то наркотики перестал употреблять. Но не имея подлинного обращения, возрождения, не имея новой природы, спустя какое-то время они опять запутываются в них, то есть в этих же пороках, в этих же сквернах мира, и побеждаются ими. Вслед за внешним изменением, кажущимся изменением в лучшую сторону, наступает рецидив, возврат, повторение прошлых грехов. Очевидным становится прогрессирующее ухудшение, возрастающая духовная деградация. Тот, кто не первый год в церкви, наверняка может назвать несколько имен людей, идеально подходящих под данное описание. Необращенный, нечестивый человек пришел в церковь, услышал истину, оставил явный грех. Все это выглядело, ну, как обращение ко Христу. Он принял крещение, возможно, даже стал исполнять какие-то поручения в церкви, даже стал служителем. Он посещал церковные собрания, горел желанием познавать библейское учение, а потом раз и стал меняться в худшую сторону. Стал пить или блудить, или употреблять наркотики с еще большей страстью, чем до прихода в церковь, так что последнее бывает для таковых хуже первого. 21 стих. «Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Как известно, в аду, в озере огненном будут разные степени наказания. И тот, кто знал больше истины, кому верено больше, много, с того больше взыщет». Луки 12:48. «Поэтому лучше не познавать истины Писания, чем познав возвратиться от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Собаки и свиньи для иудеев нечистые животные. Они не держали их дома, как некоторые из нас. И евреи испытывали к этим животным чувство отвращения. Кстати, Петр никогда не стал бы описывать христиан такими словами. Христиане какими словами описываются? Овцы, но не собаки и свиньи. Собаку и свинью можно выкупать, но сохранить в чистоте не получится. Можете проверить. Можете завести собаку или свинью. Сегодня таких карликовых заводят. Ее выкупать, привезти домой. И она будет какое-то время вести себя хорошо. Но как только вы выпустите ее на улицу, она обязательно испачкается. Почему? У нее такая животная природа. Так вот эти нечестивцы. У них такая природа, которая не изменилась. Внешне облагородилась, но не изменилась. Нечестивцы, о которых предупреждает апостол Петр, они просто неисправимы. Их злые, развращенные сердца не меняются на самом деле. На таковых ничего не действует. Ни приход в церковь, ни познание великих библейских истин. Отсутствие позитивных изменений, духовная деградация вместо духовного развития – признак лжеверующего, нечестивого сердца. Надеюсь, что, исследуя этот большой и насыщенный различными терминами, определениями отрывок, мы получили глубокое представление о том, какой церковь быть не должна, какими они должны быть верующие, какими они должны быть служители и пастыри. Жизнь на поводу страстных желаний, наглое неуважительное отношение к представителям любых властей, сосредоточенность лишь на земном тленном проходящем, аморальность, внутреннее развращение, жадность, стяжательство, стремление разбогатеть любой ценой, религиозный, располагающий к себе внешний вид, многообещающие слова, но неспособность напитать души Словом Божьим, нет разъяснения Писания и неисправимость. Казалось бы, покаялся, изменился, но затем опять взялся за старое. Это антихристианство, это классическое описание нечестивца, проникшего в церковь. Этому описанию уже почти 2000 лет. Никогда не следуйте за таковыми, и сами не будьте в числе таковых. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!